«прийти ко Христу» – часто употребляемая фраза Святого Писания. Она определяет собой то состояние души, в котором одним движением, отбросив самоправедность и свои грехи, мы устремляемся к Господу Иисусу Христу, и в Его праведности находим убежище, в Его крови искупление. Приход ко Христу таким образом требует покаяния, самоотречения и веры в Господа Иисуса Христа, и он включает в себя все, что в обязательном порядке сопутствует этим высоким влечением сердца, а именно веру истине, ревностность молитвы Богу, покорность души всем установлениям Божьего Евангелия, а также все то, что сопровождает появление в душе первых признаков спасения. Прийти ко Христу – это и есть то единственное, что совершенно необходимо грешнику для спасения. Идущий не ко Христу, что бы он ни делал и как бы ни рассуждал, все равно останется исполненным горькой желчи и в узах неправды. Приход ко Христу – самый первый плод возрождения. Едва душа пробуждена, как она сразу зрит всю гибельность своего положения и, как следствие, охваченная ужасом, ищет укрытие и, уверовав, что Христос и есть то убежище, что ей нужно, прибегает к Нему и в Нем успокаивается. Там, несомненно, нет возрождения, там душа мертва по преступлениям и грехам, и, будучи мертвой, в Царствие Небесное войти не может. Но вот перед нами заявление, по своей сути очень потрясающее, а по мнению некоторых даже очень неприятное. Приход ко Христу, хотя некоторые и представляют это как самое легкое в мире дело, в нашем тексте объявлен совершенно и абсолютно непосильной для любого человека задачей, если только Отец не привлечет его ко Христу. Возьмите на себя в таком случае труд подробно рассмотреть данное заявление. Нет сомнений в том, что оно всегда будет болезненно восприниматься плотской природой, но иногда причинение человеческому естеству боли оказывается первым шагом к тому, чтобы принудить его преклониться пред Богом. И если эффект от болезненной процедуры будет именно таким, то мы можем забыть о боли, а только радоваться славным последствиям. Я постараюсь сегодня утром поговорить, во-первых, о бессилии человека, о том, что оно из себя представляет и в чем заключается, во-вторых, о привлекающих действиях Отца, о том, каковы они и каким образом влияют на душу. И в заключении я укажу на то сладкое утешение, которое можно извлечь из такого на вид бесплодного и устрашающего текста. Итак, первый вопрос – человеческое бессилие. Текст гласит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но что же является началом и причиной этой неспособности прийти? Скажем сразу, она не связана ни с каким-либо физическим несовершенством. Если предположить, что способность владеть телом и передвигаться может хоть как-то пригодиться для того, чтобы прийти ко Христу, то в этом смысле у человека есть физическая возможность. Я помню, слышал, как один очень недалекий антиномист утверждал, что, по его мнению, человек не способен войти в Дом Божий, если его не привлечет Отец. Ну, этот человек сказал явную глупость, поскольку должен был знать, что пока человек жив и у него есть ноги, ему одинаково не составит труда переступить как порог Дома Божьего, так и порог Дома Сатаны. Если приход ко Христу предполагает лишь произнесенные молитвы, то в этом отношении человек не страдает физическим изъяном, если только он не нем. Он с одинаковой легкостью может произнести и молитву, и изречь богохульство. Человеку одинаково легко петь песнь Сиона и распевать какую-нибудь пошлую, похотливую песню. Чтобы прийти ко Христу, физических возможностей вполне хватает. В Все, что может понадобиться от телесной силы, у человека, вне всякого сомнения, есть. И любая, зависящая от этого часть спасения, находится в полной и абсолютной власти человека и в помощи Духа Божия не нуждается. Это бессилие также не объясняется никакой интеллектуальной слабостью. Я способен уверовать в истинность Библии точно так же, как я способен уверовать в истинность любой другой книги. И если считать, что вера в Христа – это плод ума, то я в состоянии уверовать в Христа точно так же, как и в любую другую личность. Пусть только в его словах будет правда, и я во что бы то ни стало поверю ему. Я могу поверить тому, что говорит Христос, точно так же, как тому, что говорит любой другой человек. Сам по себе ум не страдает ущербностью. Он способен, оперируя сугубо своими критериями, расценить грех как преступление, подобно тому, как он считает преступлением убийство. Моими мыслями может одинаково овладеть и идея богоискательства, и стремление к славе. У меня есть все умственные способности и силы, которые могут понадобиться для спасения. Нет ни одного столь невежественного человека, чье неприятие Евангелия может объяснить недостатком интеллекта. Таким образом, дефект кроется не в теле, не в том, что мы, выражаясь теологическим языком, вынуждены назвать разумом. Не отсталость и не слабость ума, а его превратность, его порочность или полная поврежденность являются в конечном счете самой сущностью бессилия человека. Позвольте мне показать вам, где следует искать истинные корни этой человеческой немощности. Они залегают глубоко в природе человека. В результате грехопадения и в силу нашей собственной греховности природа человека так извратилась, так испортилась и осквернилась, что ей без помощи Бога и Святого Духа невозможно прийти ко Христу. Дабы наглядно представить, каким образом человеческая природа мешает ему прийти ко Христу, я, с вашего разрешения, воспользуюсь следующим примером. Посмотрите на овцу, как охотно она пасется на травах. Вы никогда не увидите, чтобы овца набрасывалась на падаль. Пища льва для нее тоже непригодна. А теперь представим волка. Может ли волк есть траву и быть таким же мирным и домашним, как овца? Я отвечаю «нет», потому что это противно его природе. Вы скажете, но ведь у него есть уши и ноги, он может слышать голос пастуха и идти за ним туда, куда тот поведет его. Я отвечаю, что действительно нет никаких физических причин, мешающих ему это сделать. Но этому препятствует его природа. И потому я говорю, что он не способен вести себя подобным образом. Можно ли его укорить? Можно ли изжить в нем эту свирепость? Вероятно, можно до некоторой степени приглушить ее, так что он будет казаться ручным, но между волком и овцой навсегда останется ярко выраженное различие, потому что оно заложено в их природе. Итак, причина, по которой человек не может прийти ко Христу, не в том, что его тело или его способность ума препятствуют ему, а в том, что его природа так повреждена, что если не привлечет его дух, то нет у него ни желания, ни сил, чтобы прийти ко Христу. Позвольте привести еще более наглядный пример. Перед вами мать с младенцем на руках. Вы вкладываете ей в руку нож и требуете, чтобы она всадила его в сердце ребенка. Она отвечает, и в ее словах нет ни тени лжи. «Я не могу». Что касается ее физических данных, она в силах это сделать, если захочет. Вот нож, а вот ребенок. Ребенок не может оказать сопротивления, и в ее руке достаточно сил, чтобы мгновенно пронзить его сердце. Но мать совершенно права, когда говорит, что не может этого сделать. Если иметь в виду сугубо функцию мозга, то вполне возможно, что в ее голове и могла бы возникнуть мысль об убийстве ребенка. Но тем не менее она говорит, что не может даже помыслить такого. И она не лжет, ибо ее материнская природа воспрещает ей совершить то, от чего содрогается сама ее душа. Она просто не в состоянии убить ребенка, потому что она его мать. То же самое происходит и с грешником. Прийти ко Христу настолько противно человеческой природе, что хотя по своим физическим и умственным способностям, которым в спасении отводится очень незначительная роль, люди и могли бы при желании прийти, но сама истина говорит, что они не могут этого сделать, если не привлечет их Отец, который послал Христа. Давайте больше углубимся в изучение предмета и постараемся более досконально и во всех частностях и особенностях показать, в чем заключается эта неспособность человека. Прежде всего, она заключается в упрямстве человеческой воли. «О, — скажет армянинец, — люди могут спастись, если захотят». Мы отвечаем: «Дорогой сэр, мы все верим в это, но загвоздка как раз в этом «если». Мы утверждаем, что никто не приходит ко Христу, если не будет привлечен. Нет, не мы утверждаем, сам Христос провозглашает это. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. И пока это «не хотите прийти», во всеуслышание звучит со страниц Евангелия, никто не заставит нас поверить ни в какое учение о свободе человеческой воли. Странно, как люди, рассуждая о свободной воле, говорят о том, чего совершенно не понимают. «Но, — говорит один, — я верю, что люди могут спастись, если захотят». Мой дорогой сэр, вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, есть ли у людей природная расположенность подчиниться усмиряющим условиям Евангелия Христа. Мы заявляем, основываясь на авторитете Писания, что человеческая воля так окончательно настроена на дурной лад, так развращена, так предрасположена ко всему плохому и так не склонна ни к чему доброму, что без властного, сверхъестественного, неотразимого влияния Святого Духа ни одно человеческое существо не потянется ко Христу. Вы говорите, что иногда люди желают этого без помощи Святого Духа. Я спрошу, вы когда-либо встречали хоть одного из таких? Я беседовал с десятками, сотнями, нет, тысячами христиан, отличавшихся разнообразием убеждений, старыми и молодыми, но на мою долю ни разу не выпало встретить того, кто утверждал бы, что пришел ко Христу сам, а не был привлечен. Единодушное признание всех истинно верующих таково: «Если бы Христос не отыскал меня, когда я был чужаком, оторванным от Божьей паствы, я бы до сего часа бродил вдали от Него, и мне это бы нравилось». Все в один голос подтверждают истину, что люди не приходят ко Христу, пока не привлечет их пославший Христа Отец. Далее. Не только воля упряма, но и разум ослеплен. И в этом нас многократно убеждает Писание. Я больше не делаю заявления, а просто констатирую то, чему нас учит авторитет Священного Писания. Разум человека до такой степени ослеплен, что он никаким образом не способен понять Божьи истины, пока разумение их не будет открыто ему. Человек страдает от рождения духовной слепотой. Крест Христов, увитый славой и сверкающим благолепием, никогда не привлекает его взора, потому что он слеп и не видит его красоты. Заговорите с ним о чудесах творения, покажите ему разноцветную радугу, соединившую края неба, дайте ему созерцать великолепие пейзажа. Он вполне способен все это видеть. Но заговорите с ним о чудесах завета благодати. Расскажите ему о безопасности верующего во Христе. Покажите ему красоту личности Искупителя. Он остается глух ко всем вашим описаниям. Вы тот, кто играет прекрасную мелодию. Она истинная, но он не обращает внимания. Он глух, он лишен восприятия. Возвратимся к стиху, который особенно привлек наше внимание во время чтения. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Становится ясным, что поскольку он душевный, он не в силах разуметь то, что от Бога. «Ну, — скажет кто-то, — я считаю, что стал довольно сносно разбираться в вопросах богословия. Я думаю, мне понятен почти каждый ее постулат». Верно. Вполне возможно, что так оно и есть, что касается его буквы. Но что касается его духа, истинно принятие его в душу и подлинного понимания вам это недоступно, если только не привлек вас дух. Ибо пока остается истинным, сказанное Писанием, душевные люди не могут принять духовные истины. Бесспорным является то, что вы не приняли их, если только не возрождены и не сделались в Иисусе Христе духовным человеком. Воля же и разум — суть две огромные двери, каждая из которых заперта, преграждая нам путь ко Христу. И до тех пор, пока не откроет их благотворная сила Божественного Духа, им предстоит быть вечно закрытыми для всего, что знаменует собой приход ко Христу. Также поражены чувства, составляющие очень большую часть человеческой личности. Человек до того, как получить Божью благодать, отдает предпочтение всему и всякому, но только не духовному. Если вам нужны доказательства, посмотрите вокруг себя. Порочность человеческих чувств не нуждается в памятнике. Внимательно ко всему присмотритесь. Нет ни улицы, ни дома, более того, ни сердца, которые бы не несли на себе горькие свидетельства этой страшной правды. Почему нельзя видеть, чтобы люди в воскресный день все шли в Дом Божий? Почему чтение Библии не становится для нас более постоянным занятием? Как можно объяснить то, что все пренебрегают обязанностью молиться? Почему же так мало любви отдается Христу? Почему даже его открытые последователи так холодны к нему сердцем? Откуда все это проистекает? Конечно же, дорогие братья, мы прослеживаем путь к одному и только одному источнику. Это испорченность и искаженность наших чувств. Мы любим то, что следует ненавидеть, и ненавидим то, что стоит любить. Падшая человеческая природа виновна в том, что человек больше любит эту жизнь, чем жизнь грядущую. Грехопадение виновато в том, что человек больше любит грех, чем праведность, и ему дороже мирские пути, чем пути Божьи. И снова повторяем, пока эти чувства не обновятся и не направятся милосердным влечениями Отца в новое русло, до тех пор невозможно никому из людей любить Господа Иисуса Христа. И еще одно. Совесть тоже отягощена грехопадением. Я считаю, нет более вопиющего заблуждения со стороны святых, чем когда они говорят людям, что совесть — это наместница Бога в душе и одна из тех сил, которая сохраняет свое прежнее достоинство и стоит несгибаемо. Когда человек пал в Едемском саду, полностью пало все человечество. Не было ни единой колонны в храме человека, которая бы осталась стоять нетронутой. Это правда. Совесть не была уничтожена. Колонна не была разбита вдребезги, она пала, но пала, сохранив целостность. И вот лежит, распростершись, этот величественный остаток некогда произведенного Богом в человеке совершенного труда. Но что совесть падшая, в этом я совершенно уверен. Посмотрите на людей. Кто из них обладает доброй совестью пред Богом, кроме возрожденного человека? Неужели вы думаете, что если бы людская совесть всегда громко и открыто обличала их, они бы жили вот так, ежедневно совершая дела, которые также противоречат праведности, как тьма свету? Нет, возлюбленные, совесть может мне указать на то, что я грешник, но ее способность повреждена, нет у нее той ясности глаза, той силы руки и той громогласности голоса, которыми обладала она до грехопадения, и уже далеко не с той мощью вершит она свою власть в городе под названием «человеческая душа». Именно потому, возлюбленные, что совесть порочна, необходимо, чтобы вмешался Святой Дух, дабы показать нам нашу нужду в Спасителе и привести нас к Господу Иисусу Христу. Однако, слышится голос, судя по тому, что вы до сих пор говорили, я полагаю, вы считаете, что люди не приходят к Христу скорее потому, что не хотят, а не потому, что не могут. Правильно. Совершенно верно. Я считаю, что бессилие человека больше всего объясняется сопротивлением его воли. Как только она преодолевается, огромный камень скатывается с надгробия, и самая трудная часть битвы оказывается позади. Но разрешите, я продолжу. Мой текст не говорит «никто не хочет прийти», а заявляет, никто не может прийти. Но многие толкователи полагают, что слово «может» здесь имеет лишь эмфатическое значение и ничем не отличается от значения слова «хотят». Я уверен, это не так. В человеке присутствует не только нежелание быть спасенным, но и духовная неспособность прийти ко Христу. И это я докажу, во всяком случае, любому христианину. Возлюбленные, я обращаюсь к вам, кто уже возрожден небесной благодатью. Разве не научены вы на опыте, что бывают времена, когда у вас есть желание служить Богу, но нет сил? Разве иногда не вынуждены вы признать, что в сердце уже появилось желание уверовать, но в молитве пришлось воззвать: «Господи, помоги моему неверию!» Потому что, хотя желание принять Божие свидетельство было достаточно сильным, ваша плотская природа превозмогла вас, и вы чувствовали, что нуждаетесь в помощи свыше. Вы можете войти в любой час, когда пожелаете в свою комнату, пасть на колени и сказать: «Ныне желаю я быть очень ревностным в молитве, желаю приблизиться к Богу». Я спрашиваю вас: всегда ли ваши силы равны вашему желанию? Даже пред судом самого Бога вы могли бы сказать, что вы уверены, вас не обманывает ваше желание, вы жаждете полностью посвятить себя Богу, стремитесь к тому, чтобы ваша душа не уклонялась от чистого созерцания Господа Иисуса Христа, но вы убеждаетесь, что без помощи Духа, даже имея желание, сделать этого не можете. Итак, если возрожденное дитя Божие находит в себе духовное бессилие, то насколько бессильнее грешник, который мертв по преступлениям и грехам? Если даже зрелый христианин, за плечами которого 30-40 лет жизни в вере, оказывается исполненным желанием, но лишенным сил, если такое случается с ним, то не кажется ли, что для бедного грешника, который еще не уверовал, более чем вероятно состояние, когда у него нет сил и также отсутствует желание? Кроме того, есть еще один аргумент. Если у грешника есть сила прийти ко Христу, то как следует понимать те постоянно повторяющиеся описания состояния грешника, которые мы встречаем в Святом Слове Божьем? Например, говорится, что грешник мертв по преступлениям и грехам. Станете ли вы утверждать, что смерть предполагает только отсутствие желания и больше ничего? Конечно же, труп точно так же бессилен что-нибудь сделать, как он не способен пожелать. Или другое, разве не для всех очевиден тот факт, что сила и желание совсем не одно и то же? Разве нельзя представить, что этот труп может быть оживлен до такого состояния, когда он осознает свое желание совершить действие, но нет сил пошевелить ни ногой, ни рукой? Вы когда-нибудь видели тех, кого удавалось оживить лишь до первых признаков жизни? Эти люди были так близки к смерти, что не могли совершить ни малейшего движения. Разве не ясно, что желание и сила даются раздельно? Безусловно, однако, то, что там, где дается желание, вслед за ним дается сила. Вселите в человека желание, и он будет облечен силой, потому что, когда Бог дает желание, он не подвергает человека мукам, заставляя его хотеть того, чего он не в состоянии совершить. Тем не менее, он проводит такое разграничение желания и силы, дабы было видно, что одно и другое — суть отдельные дары Господа Бога.